говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, многие из вас знают, сколь действенна молитва по соглашению. И думаю, насколько же может быть сильна наша молитва на радио «Радонеж», когда мы находимся в трагической ситуации. И предпринять, в общем-то, ничего другого не можем, как только помолиться, вот так соборно помолиться по соглашению о восстановлении мира на всей нашей большой Родине. Итак, прошу вас, каждый день вместе с радио «Радонеж» в 22 часа ежедневно молиться вместе с нами. Давайте сделаем так, что радио «Радонеж», которое и так объединяло и объединяет нас многих, еще объединяло единым молитвенным духом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада твоя благодать восприяли, братолюбие и мира в сердцах наших навеки утверди. И на племенным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу наста, воинов в западе в твоих утверди, лишенной крова в дома веди, голодные напитай, недугущие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Чти и разумей сокровища древнерусской словесности. Автор и ведущий радиоцикла, кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прошлый раз мы немножечко разбирали один из текстов, который принадлежит святому Константину Философу, он же Кирилл, просветитель славян, или одному из его ближайших учеников. Поэтому, думая над тем, как продолжить, я решил, что стоит обратиться к такому памятнику древнерусскому, переводному, как житие святого Константина Философа. Не самый, наверное, известный у нас текст.
А вот это и хорошо, вот это мне нравится, что вы берете как раз тексты, не те, что вот, ну, уже у всех на слуху.
Ну, иногда нужно и известные повторять, вникать в них, потому что...
Ну, разумеется, это не исключает.
Глаз замыливается, что называется. И мы будем тоже к ним обращаться.
Это как с Евангелием. Каждый раз слышишь, и что-то тебе открывается, то, что тебе сегодня необходимо. Каждый это знает, правда?
Ну да, Священное Писание, оно вообще на особом месте стоит. Вместе с тем можно вспомнить, что в древности все книги, относящиеся к Священному Преданию, тоже называли божественными. То есть они, в общем, чтились как святые книги. И само отношение к книге было совершенно особенным, это понятно, что она ценилась и как вещь, которая дорого стоит, которую можно утратить и неоткуда будет взять, но вместе с тем отношение к ней было и духовное, как к сакральному предмету. Книга содержит в себе письмена, письмена – это знание, мудрость, и людей даже поражало как некое чудо то, что можно так вот в относительно небольшом количестве плоских начертаний передавать такое содержание, которое позволяет человеку обозревать этот мир, природу, историю и предметы веры, обозревать прошлое, будущее и то, что существует постоянно. Это чувство благоговения перед книгой, оно, конечно, притуплено сильно у нас, как по причине избытка знания, которое принадлежит не каждому из нас лично, а больше некоему коллективному разуму, образованию даже, как институту. И мы очень легкомысленно себе его приписываем, что, дескать, вот мы знаем намного больше предков, забывая, что мы не по отдельности знаем больше предков, а как цивилизация, да и то не во всем, и это тоже можно утратить. А вместе с тем, да, и обилие книг, и в том числе книг пустых, каждый, заходя в книжную лавку, в книжный магазин, он видит это множество.
Не только пустых, иногда даже душевредных.
Ну да, то, что сейчас называют модным словом трэш, насколько я знаю, буквально его значение мусор. То есть вот так. Это во многом, конечно, наше отношение к книге изменило. Но тем более полезно вспоминать тоже, каким было это отношение, и полезно иногда держать в руках хорошо изданные книги, тем более рукописные книги. Сейчас есть любители, которые их воссоздают снова, переписывают и древнерусские рукописи в том числе. Вот такую уникальную книгу, которая существует в одном экземпляре, ее очень полезно подержать в руках, полистать и ощутить. Ну, передо мной сегодня всего лишь распечатка с сайта Пушкинского дома, где размещена в полном составе библиотека литературы Древней Руси. Но это, конечно, далеко не вся литература Древней Руси, определенные отобранные тексты под руководством академика Дмитрия Сергеевича Лихачева еще и его учеников. Тем не менее, там сколько томов, я не помню сейчас, кажется, 14. То есть это большая библиотека, а текстов, конечно, еще больше существующих, и в том числе в рукописях оцифрованных. Ну вот, чем хороша эта библиотека, что там есть и славянский текст, и переводы, и комментарии. К переводам всегда можно придраться, всегда можно обнаружить там и сям какие-то неточности. И я думал, с чем это связано, учитывая, что переводят-то профессиональные филологи. Я уже говорил когда-то, по-моему, об этом в какой-то передаче, что это связано прежде всего с недостаточным знанием библейского текста и тем, что даже опытный переводчик и профессиональный филолог может не увидеть какую-то аллюзию библейскую и, соответственно, не точно понять.
А кто-то из наших ученых, вот в частности Александр Николаевич Ужанков, высказывал версию, что даже вот степень духовного возрастания переводчика порой сказывается. Вот вкрались ошибки, но имеется в виду там уже не библейские, а древнерусские переводы. Вот вкрались ошибки, и они живут устойчиво, с ними очень трудно потом бороться, вот эти представления. Ну, как житие Петра и Февронии, где вот Февронию выставляют до сих пор очень многие, как будто вот она, что называется, сама в жены попросилась к князю, а там же было все совсем иначе, все глубже и тоньше, но вот не увидел этого переводчика. Такое тоже, вот, видимо, имеет место иногда.
Да, есть очень хорошая книжка небольшая, но я сейчас не вспомню точно ее название, где излагается как раз такое аллегорическое толкование жития Петра и Февронии.
А у самого Ужанкова есть, кстати, такая книжка, прекрасно изданная. Вот ее всем советую, кто преподает или хочет знать истину.
Надо будет посмотреть, да. Ужанков, я хотел тоже его упомянуть, но в другой раз, когда буду касаться слова о полку Игореве, о котором он тоже писал. Он, конечно, прав насчет духовного возрастания. Единственное, что страшно об этом думать, видя ошибки других, приписывать себе какое-либо духовное возрастание, которое позволило их увидеть. А вот поэтому здесь я бы говорил о некоем духе времени, который порой мешает нам прикасаться к традиции. Нужно разгонять вот этот туман и почаще к ней припадать. Ну, а уж насчет духовного возрастания, это такой вопрос совсем таинственный.
Ну, это ведь как с иконой. Или постился человек и молился, прежде чем ее писать, или нет. Вот так, наверное, и тут. Не имелось в виду, что одни там недостойны, а вторые увидели что-то. А просто как ты с этим приступаешь? Ну, это сложный, тонкий, отдельный вопрос.
Ну да, здесь можно просто даже выработать рекомендацию. Я не решусь кому-то советовать брать на себя лишний пост, наверное, но, по крайней мере, воздохнуть молитвенно перед тем, как приступать к чему-то такому, полезно. И мало того, что полезно, вот из самого жития, который мы сейчас будем частично читать, не полностью, какие-то фрагменты на древнерусском, и комментировать немножко, мы увидим, как отличается духовная жизнь, именно как жизнь, от такого ее формального понимания, которое зачастую у нас присутствует и в действительности является духовной смертью. Почему для нас часто тягостные молитвы, и пост, и все другие наши церковные, там, небольшие даже обязанности, потому что мы в них не обращаемся к Богу по-настоящему, а просто что-то исполняем, как бы, чтобы поставить галочку, что я православный, вот я сделал то, что от меня требуется. И это есть не что иное, как духовная смерть. Вот. А духовная жизнь, она всегда обращена к Богу живому. И вот это в житии святого Константина очень чувствуется. К сожалению, не во всех житиях это чувствуется в равной мере, потому что многие жития, они, если вспомнить слова еще древнегреческого философа Гераклита, «Сивилла неистовыми устами произносит угрюмое, непрекрасное, неподмазанное, но слово ее звучит сквозь тысячелетия, ибо она побуждаема божеством». Вот у нас многие житийные тексты подмазанные как раз, как будто покрытые толстым слоем лака, знаете, как вот такие лакированные пасхальные яйца, сувенирные. Ну, попросту нужно сказать, что есть сувенирные жития, даже в сувенирных изданиях, что называется, подарочные. И порой ты открываешь такую нарядную книжку с золотым обрезом страниц и видишь, что не на чем глаз остановить, потому что все сокращено и все превращено...
Подредактировано как бы, да?
Да, но оно превращено в такой вот стандартный текст, что благочестивые родители с детства проявлял благочестие и такой прямой путь к святости, который, в общем... создает ощущение для нас, грешных, оставь надежду всяк сюда входящий. То есть нам не хватает ни происхождения, ни усердия, проявленного с младенческих лет и так далее. И мы как будто отсекаемся от этой реальности святости, к которой призван каждый христианин на самом деле. Это очень важная часть православного учения. Конечно, действительно, есть святые, которых Бог ведет с детства прямо вот удивительным образом, и житие преподобного Сергия, оно известно тем, как он прокричал еще во чреве матери трижды, и иконография святого Николая Чудотворца в этом плане очень интересна, когда он еще младенцем, даже, по-моему, до крещения, только родившимся, изображается уже с нимбом. И, с одной стороны, это такая, может быть, наивность народного художника, народного живописца, иконографа, богомаза, по-старому говоря, который, зная, что это святой, вот он везде его изображает святым, даже еще до того, как он в купель помещен, чтобы омыть первородный грех. А с другой стороны, здесь, конечно, есть, что такое икона вот, с житием. Это икона, которая в художественной форме представляет житийный текст. Или текст какого-то молитвенного канона, то есть, собственно, канона или акафиста. Поскольку говорится, что от чрева матери он был освящен. Освящен, то есть посвящен Богу, предусмотрен, предуставлен. То вот его так изображают, как будто он родился святым, хотя не подразумевается на самом деле, что он родился каким-то безгрешным, как Иисус Христос, потому что только Иисус Христос родился безгрешным. Ни об одном человеке больше такого сказать нельзя. И это отмечается святыми. Даже об Иоанне Крестителе. Да, и очень характерно в Евангелии это разделение, что Христос не нуждается в аскезе.
Ты же един без греха.
Он может и есть, и пить, да, ядца и винопийца, как о нем говорили, хотя понятно, что на самом деле он не нуждался и в этом, то есть нуждался по плоти, но он не мог приступить меру. А Иоанн Креститель идет путем аскезы, потому что он человек, и как всякий человек он несет какие-то греховные вот эти соблазны, которые он должен преодолевать.
Да, смиряя плоть.
Да, и даже становится образом аскета, такой ангел пустыни. Вот, поэтому здесь все очень сложно и Всегда есть опасность поползнуться в язычество, превратив святых в таких вот богов, отделенных от нас, а нас, грешных, в тех, кому, в общем, все можно, потому что с нас ничего не спросится. И это такой специфический христианский соблазн, тоже мирянский, особенно для мирян, конечно. И вот поэтому очень ценны те жития, в которых описывается непростой путь святого. Ну, бывает непростой путь, связанный с тем, что святой, скажем, в молодости вообще грешил, как это мы видим не только у преподобной Марии Египетской, но и у Ефрема Сирина, например, у святого Силуана Афонского, кстати, из новых святых. Житие святого Константина философа несколько другого рода. В нем говорится о том, как он уже с юности хотел устремляться к единому на потребу, то, что называется, к Богу и к мудрости, которую он особенно возлюбил. То есть вот его путь – это познание Бога через мудрость, через учение, через образование. И в то же время указывается на то, что этот путь не был таким уж простым и гладким. И в качестве одного из первых сюжетов, после того, как сказано тоже и о благочестивых родителях, и о том, что он родился в достаточно знатной, богатой среде, и достаточно рано ему начинают давать общее образование, и он преуспевает в нем. И вот внезапно мы встречаем такой эпизод, когда будущий святой со своими старшими родственниками идет на охоту, на соколиную охоту. И очевидно, что она доставляет ему удовольствие. То есть это такое аристократическое занятие, которому он не чужд, которому он предается со всей страстью, как мы знаем, и наши цари, и царевичи тоже предавались. Это любимое, вообще говоря, занятие — соколиная охота. Даже житийные сюжеты с ней связаны, и другие, в частности, святой Трифон, мученик Трифон изображается соколом на руке именно в русской традиции, потому что это связано с событием XVI века, история одного сокольничего. И, по-моему, с этим даже эпизодом связан Трифоновский храм в Москве, один из самых древних в Москве. Такой образец архитектуры не только до Петровской, но и до XVII века еще, совсем старая московская архитектура. Так вот, что происходит? Ветер уносит сокола, и он не возвращается к Константину. И это ввергает его в печаль. Это первый эпизод, когда он впадает в уныние. Но уныние оказывается для него благотворным, потому что он начинает осознавать, что как ветер унес его сокола, так и вся земная радость этой жизни стремительно уносится и не оставляет по себе какого-то глубокого следа, оставляет только рану в душе. И с этого момента он усерднее обращается к учению и как бы поворачивается спиной к удовольствиям этого мира, к его увлечениям.
То есть все промыслительно вообще-то, все.
Да,
в нашей
там так
жизни.
И сказано в житии, что Божьим изволением ветер унес сокола. Вот. Он обращается к книгам. Но опять же, книгам не для того, чтобы, как это часто делает современный человек, усыпить себя вымышленной реальностью. Он через книги, через святые книги, он ищет именно единого на потребу, то есть Бога живого. И дальше, таким образом, его образование, в котором он преуспевал благодаря своим талантам, становится неповерхностным, он предается ему с полной отдачей, и вот что повествует житие. Я буду медленно читать и комментировать, нам не нужно много успеть, сколько успеем, столько успеем, можно потом будет продолжить. «Вшед же во многие беседы и в ум велей, и не моги разуметь и глубины, в уныние велико впаде». Второй эпизод с унынием и последний в этом житии. Опять же, заметьте, как это отличается от гладких житий, где никакого уныния никогда не бывает. Человек, как спринтер, бежит от старта до финиша всю жизнь, как будто она проходит за несколько дней.
Но тут и уныние все-таки немножко уже другого рода, чем о потере сокола, да?
Да, конечно. Но здесь еще что характерно, что мы встречаем слово «глубина». Оно потом нам встретится еще раз в очень важном месте, и поэтому я хочу, чтобы слушатели запомнили это, заметили. Может быть, мы не за этот раз успеем до этого места дойти. Мне трудно рассчитать. Посмотрим. Но в любом случае запомните этот мотив. И вообще заметьте, что это, наверное, первый русский текст, хотя и переводной, но древнерусский, где упоминается в качестве чего-то очень важного глубина. Мы как-то не ожидаем этого от литературы Древней Руси. Нам кажется, что глубина – это понятие, может быть, из экзистенциальной философии XIX-XX века. Вот какие-то такие психологические даже моменты. Мы иногда говорим, что вот у нас есть приятельское общение с человеком, но не достает глубины, а вот с кем-то есть глубина. Или, скажем, вот этому произведению не достает глубины, а вот этот писатель очень глубок. И от средневековой литературы мы как будто бы не ожидаем этого понятия. А на самом деле оно очень древнее, оказывается, у нас. И если проанализировать вот эту небольшую фразу, можно прямо по слову ее разбирать. И опять-таки заметьте, что очень трудно на современный язык это так перевести, чтобы тоже можно было по слову разбирать. Вот почему важно читать древнерусские тексты. Они ближе как бы к основам нашего языкового мышления. Это не значит, разумеется, что переводы не нужны, но ограничиваться переводами и думать, что вот это все древнее, это для филологов, это глубоко ошибочно. Для филологов иностранные языки, конечно, не каждый может их выучить. А здесь можно достаточно быстро войти и, кроме отдельных очень редких слов, которые нужно смотреть в словарях, освоить, научиться это читать, и это откроет очень большое богатство.
Это как мы новоначальными читали ведь русский перевод, и псалтирь, и Евангелие, а вот уже чуть-чуть, так сказать, навыкнув, войдя в церковь, это уже просто невозможно, это не то, что тебе нужно, что душа просит читать, правда, по-русски?
Кстати, да, вы правы. С одной стороны, русский перевод нас может вводить во что-то такое. С другой стороны, то, что церковь сохранила до сих пор церковно-славянский язык, очень помогает нам обрести вот эту связь времен. Мы уже говорили о том, что вот сторонники русификации богослужения, они наивно думают, что облегчат понимание тем самым. Наоборот, они скорее закроют очень большую область, которая пока еще доступна. Но, конечно, надо потрудиться для того, чтобы этот доступ сделать действительным. И вот что отличает древние тексты, вообще все глубокие тексты, конечно, что слова употребляются не случайно. Казалось бы, можно же сказать и так, и так, и эдак. Но на самом деле речь может обладать разной степенью точности. Вот мы видим, что первое слово «вшед», то есть он вошел внутрь. Или вошел и продвинулся на какое-то расстояние. Куда? Во многие беседы. Беседа в наше время означает диалог двоих, как правило. Или иногда потребляется более старинное значение слова «беседа», как, скажем, вот беседа на радио «Радонеж», какой-нибудь батюшка или какой-то еще знающий человек, вот он разговаривает со слушателем как бы односторонне, да, он не получает ответы в прямом эфире, но это тоже можно назвать беседой. А здесь беседа – это размышление, потому что беседовать человек может и с самим собой. Размышление, но не обязательно размышление совсем свободное, то, что можно назвать праздное. Здесь размышление – это прежде всего учебное размышление. То есть он собеседовал с науками, которые он изучал. И таким образом он вошел во многие беседы. Можно было бы перевести совсем на современный лад темы. Но это будет звучать уже совсем не так, да, хотя, по сути, может быть, и близко к истине. И в ум велий, то есть он приобрел обширный разум и в плане эрудиции, и в плане знания. Это не одно и то же, как известно. Эрудиция – это широта обзора, кругозора, вернее сказать. Знание – это только то, что ты можешь воспроизвести. Если в теории, значит, выстроить как теорию и доказать ее. Если это практическое знание, то ты должен быть способен создать то, что ты знаешь. Какой-то технический предмет, например. Ну, скажем, будучи древним греком или там византийцем, да, если ты знаешь, что такое солнечные часы, то это значит, что ты можешь их нарисовать, и они будут работать. А иначе нельзя сказать, что ты знаешь, что такое солнечные часы. Конечно, бывают вещи, которые не построишь один, но если дать тебе команду, то ты знаешь, как это сделать. Тогда ты знаешь. Если ты можешь только работать в этой команде и выполнять часть работы, значит, ты не знаешь, ты только лишь подмастерье. Вот это понимание знания, оно у нас сейчас несколько утрачено, потому что школа внушает нам, что мы, дескать, знаем и как животные произошли, и как Вселенная в ходе большого взрыва. Это все во многом высокоумие, так можно сказать. И вот он вошел в ум Велий, но не мог разуметь глубины. Какой глубины? Здесь не сказано. Но подразумевается, что какая-то глубина большая его звала к себе. То есть он видел, что за этими знаниями есть еще другие, более основательные. И он не мог понять ее. Из-за этого он впал в большое уныние, в уныние велико. Сейчас, может быть, сказали бы, что он впал в тяжелую депрессию.
Наверняка.
Да, и прописали бы какие-нибудь таблетки. Но, как мы видим в этом житии, святой Константин, он не отступал перед трудностями, и всякое свое уныние он преодолевал тем, что шел к цели. Тоже очень полезный, наверное, полезный пример. И здесь дальше рассказывается, что он попросил человека, жившего в его местности, образованного, учить себя. Странный же некто бету, умеей грамматикию. Странный — это значит странник, ну, не обязательно иностранец.
Странствующий.
Другой национальности, да, ну, либо странствующий, либо переселившийся в ту местность откуда-то. Возможно, из столицы или из какого-то центра образования того времени. То, что он умел грамматику, это не означает, что он знал только грамматику. Это означает, что он был человек книжный.
Грамотный в смысле.
Да, да? То есть он умел читать сложные книги, скорее всего, имел их, мог растолковать, мог научить вникать в них. И к нему шед, моляся и на ногу его падая, вдаяся ему, глаголя, «О человече, добрый день! Научи мя художеству грамматическому». Значит, он пошел к нему и стал его умолять. Интересно, что глагол тот же, что и молиться. Сейчас мы различаем очень четко молиться святым и умолять или просить человека. А изначально это один глагол, одно и то же слово. Поэтому, когда нам, скажем, говорят протестанты, вот как же вы молитесь святым? Молиться подавает одному Богу. Мы им сразу можем ответить, а вы ни о чем не просите своих родственников, там, родителей, детей и так далее. А мы святых просим тоже. И на ногу его падая, то есть он, что значит падать на ноги, такая идиома древнерусская.
Кланяться в ноги?
Да, это кланяться в ноги и, может быть, даже обнимать ноги в мольбе, как делали раньше, когда особенно хотели тронуть того, кого молили о чем-то. Вдаяся ему тоже характерно. То есть он хотел отдать себя ему в ученики. А практически это значит в древнем мире отдать себя в рабы, потому что ученик должен был к учителю относиться как раб к господину. И за это он получал вместо хлеба, да, который получает раб, он получал науку. В этом была определенная мудрость. Это не просто способ, так сказать, подманить учителя. А дело в том, что для того, чтобы по-настоящему научиться, ты должен проходить в подмастерьях. Ты должен действительно работать вместе со знающим человеком и делать что-то простое, служебное для начала по отношению к его науке, чтобы научиться большему. «О человече, добрый день!» То есть...
Сделай добро.
Да, сделай добро. Мы говорим «будьте добры», вот эти вот все формулы. Просьбы, вежливые просьбы. И в данном случае это и вежливая просьба, и вместе с тем буквальный смысл. То есть он просит его сделать добро. Научи мя художеству грамматическому. Вот здесь тоже интересно, что слово художество означало вообще всякого рода умение.
Ну, как бы искусство.
Искусство, да.
Да.
То есть быть искусным. Он же, сокрыв талант свой, погреб рече к нему. Отрочи, не тружайся. Отрекал бы я есмь, отнюдь никого же не научитесь ему во вся моя дни. Житие здесь осуждает этого человека, некоего странного, странника, говоря, что он сокрыл свой талант, как вот тот самый евангельский дурной раб, который закопал талант в землю. Действительно это осуждение или это некое внешнее впечатление, а на самом деле речь идет, может быть, о человеке духовном, который тем самым направляет Константина на путь еще более превосходный. Трудно мне об этом судить, потому что мы об этом человеке больше ничего не знаем. Единственное, что он ему отказывает и говорит, что я, что значит отрекал. То есть отказался, с одной стороны, буквально, да, но слово «отречься», оно такое же сильное, как и «поклясться».
«Имей имя отреченно».
Да. То есть он почему-то дал себе клятву никого больше не учить вот этому грамматическому художеству. «А паки же отрок со слезами ему кланяйся глаголыша, возьми всю мою часть от дому отца моего, иже мне достоит, а научи мя». То есть он предложил ему свою долю наследства, которое ему, как наследнику богатого, по крайней мере, по местным меркам дома, да, должна была принадлежать в будущем.
Какое стремление сильное, да, просто до отречения.
Да, вот мало кто из современных отроков, которым дано бесплатное образование, поймет, конечно, этого отрока. Наоборот, спасите нас от школы. Но на самом деле здесь нет никакого преувеличения, потому что когда человек впал вот в это великое уныние от того, что он не может чего-то понять, то мы можем прочувствовать его положение, насколько ему кажется в тот момент, что какой-то человек, который его научит, спасет ему жизнь. И он готов ради этого спасения заплатить всем, что он имеет. «Не хотевши же оному послушать его». То есть он отмахнулся, вообще отвернулся, не стал даже его слушать. «Тогда отрок шед в дом свой, в молитвах пребываши, дабы обрел желание сердца своего». То есть, не получив помощи от человека, он обращается к молитве, к Богу. «Вскоре же Бог сотвори волю боящихся его». Ну, «волю боящихся его сотворит» — это фраза из Псалма. Она здесь дается как некое такое крылатое выражение. Вот. «Вскоре», то есть молитва его была услышана, «о красоте Бо его и о мудрости и прилежнем его учении, ежебе растворено в нем, слышав царев строитель, иже нарицается логофет, посла понь, дося бы с царем учил». Ну, логофет — это одна из придворных должностей в Константинополе, то есть это не имя, это чин, который толкуется здесь как царев-строитель, то есть, ну, можно сказать, эконом императорского дома или один из первых министров, как мы бы сейчас сказали.
Высокая должность.
Да, он прослышал о чем? О красоте его. Вот здесь интересный момент, что первой названа красота, как будто по внешности отбирали вот этих юношей. Ну, действительно, когда отбирали придворных, то внешность тоже имелась в виду в древности. Но нужно еще заметить, что греческое слово, которое здесь стоит за этим переводом, я не смотрел, правда, греческий текст, но, скорее всего, «калос» или «колон», оно означает уже издревле, еще с античного времени, не только внешнюю красоту, но и общее благообразие человека. То есть в данном случае внешность выражает его воспитанность и душевные качества, а не является внешностью самой по себе, как некоторой такой вот гладкостью, когда глазу нет за какой недостаток зацепиться, то, что сейчас считается красотой. Вот. Красота может быть разной. Она может быть выразительной и может быть безличной, как современный стандарт очень часто.
А может быть даже отталкивающей. На самом деле ведь это все правда связано.
Вот. Да, как ни парадоксально, красота может быть и отталкивающей, то есть вызывающей интуитивные опасения, что с... Ну, это еще древние римляне говорили, «non bene olet, quae semper bene olet». Нехорошо пахнет тот, кто всегда хорошо пахнет. Здесь же мы видим, что, вот как было понятие «калокагатия» у греков, «красота и благость» в единстве. Но тоже неверно его толкуют, что речь идет о внешней красоте и внутренней благости. На самом деле это скорее оттенки к внешнему и внутреннему, но настоящая красота, как ее понимали тогда, она всегда несет в себе внутреннее содержание. Просто благостью называли, собственно, нравственные качества.
Гармонию, да, имея в виду гармонию.
А вот красота была как раз ближе к понятию гармонии, да. И поэтому здесь красота стоит на первом месте, наверное, потому что она первая была заметна, то есть то, что называется по лицу встречают или по одежке встречают. А дальше говорится о мудрости, которая уже проявляется в поступках, и ее можно заметить из некоего длительного наблюдения. И прилежном его учении. Ну, это понятно. Все старшие замечали, насколько прилежно учится юноша. И вот об этом стало известно в столице. А вот еще очень интересно, что сказано тоже, не знаю, как бы это перевели на современный русский язык, «ежебе растворено в нем». То есть это прилежание к наукам, оно как бы с ним растворилось.
С ним или в нем?
Ну, буквально в нем, в тексте, да, если попытаться как-то передать по смыслу, как бы проникло во все части его существа. Значит, он посла по «не», то есть послал за ним каких-то слуг, дабы ся с царем учил, то есть чтобы он стал соучеником царя. Подразумевается, скорее всего, дети царя, конечно. Или император был очень молод в то время. Здесь нужно вникать в исторический контекст. Я, честно сказать, не занимался этой эпохой и не изучал вот эти исторические подробности. Факт тот, что самое лучшее образование Византийской империи, конечно, было в Константинополе. И в связи с этим историки говорят даже о Константинопольском университете, который так не назывался, но по сути включал в себя все те науки, причем на высшем уровне, которые впоследствии изучались в европейских университетах средневековых. И большим деятелем этого учреждения, возродившим его, поднявшим на новую высоту, был один из самых ученых мужей в истории Византии, как раз старший современник святого Константина, патриарх Фотий. Он как раз здесь и будет упомянут. «Отрок же, услышав все, с радостью пути ся яд, и на пути поклонися Богу». То есть он взял себя в путь. Или, скорее всего, имеется в виду не буквально, что он прям сразу пошел, а что он приготовился идти, то есть готов был идти хоть сейчас. И в начале этого пути он поклонился Богу, нача молитву глаголя. И дальше цитируется несколько строк из молитвы царя Соломона в «Премудрости Соломона». То есть опять тема мудрости, тема желания учения и того, как он обращается за этим к Богу. «Боже, Отец наших и Господи, милости, и же еси сотворил словом всяческое, и премудростью Твоею создав и человека». Упоминается слово и премудрость. Они – предметы желания того, кто учится, и они – то, посредством чего Бог сотворил все. «Да владеет сотворенными тобой тварьми». То есть ты сотворил человека, чтобы он владел тварью, которую ты сотворил. «Дашь ми сущую вскрай твоих престол премудрость». Дай мне премудрость, которая находится на краю твоего престола.
Как поэтично, и вот тут уже мне не очень понятно.
Поэтично и глубоко богословски, потому что премудрость – это как бы мембрана, которая и соединяет человека с Богом, но и одновременно разделяет, потому что Бог – это бездна премудрости, которая непостижима. Но есть какая-то ее сторона, которая не только постижима для человека, но, собственно, и составляет его природу, самую глубинную, самую внутреннюю.
О, как, да, действительно, глубоко.
«Да, разумев, что есть угодно тебе, спасуся». И сразу раскрывается, что эта премудрость – это воля Божия о нас. Тут очень важный момент. Эту премудрость ведь пытались искать часто в создании систем и схем. Не только философы нового времени, но и у них были великие средневековые предшественники. Это каббалисты, например, всякого рода. Там не только иудейская была, и христианская каббала на Западе. То есть превратить Бога или какую-то часть Бога, скажем так, его грань, обращенную к нам, в сложную схему, которая... Жаль, у меня нет под рукой сейчас Гёте, его Фауст, он как раз там устами героя описывает вот это вот.
Схоластическое
эти знаки,
такое.
Да, они как бы на грани между схоластикой и магией средневековой. И эти схемы, они как бы обездвиживают Бога. Ну вот как бабочки приколотые в коллекциях. Кажется, что здесь глубина премудрости, на самом деле самообман. Хотя, может быть, самообман и не лишенный некоторой действенности в определенных сферах. Православное же понимание мудрости заключается в том, что поскольку Бог живой, и принцип творения очень прост, это творение из ничего посредством божественной воли, поэтому, в общем, природа открыта рациональному познанию настолько, насколько она нам дана в обладание, и в этом плане православный подход предшествует как раз современной науке, то есть науке рационально-эмпирической, а не магической. Но главное не это, а главное то, что у Бога есть замысел, который не включается ни в какую схему, ни в какой алгоритм. Он не алгоритмизируется.
Ну да, поскольку Творец...
Да, частный случай такого замысла – это судьба каждого из нас. Почему грешно обращаться к астрологии, ко всякого рода предведению будущего? Не потому, что там звезды, не звезды, это в конце концов вторично, какие знаки это образуют, а потому что судьба – это не что иное, как синергия божественной воли и человеческой воли. И безумие пытаться узнать свою судьбу, в то время как ты призван, собственно, ее строить в союзе с Богом, с помощью его благодати. И в то же время судьба есть, потому что Бог знает все, что мы делаем и все, что будем делать, и направляет нас к наилучшему исходу, к наилучшему возможному для нас исходу. И не только для нас. Каждый из нас еще является деталью в чем-то большем. Каждый из нас служит другим, а не только самому себе. И поэтому правильное понимание судьбы в православии – это знание воли Божьей. Господи, что хочешь, это сотворю. Не что я должен делать, исходя из того, что природа устроена вообще так-то и так-то, а что ты хочешь от меня. Вот это самая высшая премудрость. Знать это самая высшая премудрость. И она не дается, что называется, при помощи изучения каких-то схем или алгоритмов. Она дается только чистотой сердца.
Мертва теория, мой друг, а вот, древо жизни пышно зеленеет.
Вот как раз, да, тоже оттуда и привели цитату из Фауста. И вот поэтому здесь получается тоже, что ни одно слово не случайно. «Дашь мне сущую вскрай твоих престол премудрость, да, разумев, что есть угодно тебе, спасуся, азбо есть раб твой и сын рабыни твоей я». Это тоже библейское. «И к сему прочую Соломоню молитву из глаголов, встав рече, аминь». Егда же прииди к царю Граду, вдаша его учителем, дося учит. То есть, когда он пришел в столицу, да, его отдали учителям, чтобы он учился. И в 3 месяца навык всю грамматикию и попрочеся яд учения. Значит, за 3 месяца он научился вот тому, что, за что он готов был свое наследство отдать этому страннику. То есть, основам высшего образования, скажем так. Вот тоже очень интересный момент. Конечно, высшее образование было не то, что сейчас. Но на что жалуются современные студенты очень часто, причем лучшие из студентов? Они говорят, нас не научили читать книги, нас не научили задавать вопросы к тексту. Вот это и есть грамматикия. То есть это еще не логика, это еще не аналитика, не философия, не диалектика. Это основы, что называется, учить учиться. Вот чего очень часто нам не хватает. Известно, что лучшие учителя дают это, а остальным приходится как-то пробиваться самим. Так что в этом плане ничего не изменилось. И вот, освоив, он взялся за прочие учения. «Научи же ся о миру и геометрии». Кто такой Омир? Омир – это Гомер по-славянски, да, потому что он и пишется по-гречески «хомерос», с «о» начинается, но с густым придыханием. Отсюда вот это вот «г» в современном произношении имени. А по-славянски его называли «Омир». И изображен он, кстати, если я не ошибаюсь, на дверях одной из кремлевских церквей, как один из тоже древних мудрецов, которые что-то о Боге говорили. Поэтому не только в Византии знали Гомера, хотя у нас, конечно, знали его хуже, и поэмы не были переведены, а только сюжеты пересказывались. Но, тем не менее, Древняя Русь не чужда была тоже знанию вот этого античного наследия. Зачем изучали Гомера в Византии? Благодаря чему он и дошел до нас. Казалось бы, совершенно языческие произведения со множеством богов, со множеством нечестивых поступков. А дело в том, что его рассматривали как сокровищницу языка. Вот как у нас кто-то назвал произведения Пушкина и в особенности Евгения Онегина энциклопедии русской жизни там, какой-то эпохи определенной. Так и здесь, но он был энциклопедией античной эпохи, ее культурных основ.
А это его или Платона называли христианин до Христа? Платона, наверное.
Это скорее Платона, да. И, кстати, тоже есть изображение Платона, скажем.
Ну, тут уже понятнее.
Было предание, да, что кто-то раскопал его могилу, и череп проговорил, что он ожидает вот пришествия спасителей. Поэтому существовала традиция изображения черепа Платона в гробе, который вот это произносит. А вот Гомер, которого заучивали наизусть очень часто, он представлял собой основу, с одной стороны, вот, знания терминологии, знания языка, искусства его употребления, высокого стиля и так далее. Кроме того, основу поэтического искусства, конечно. Анализ Гомера был основой античного литературоведения. Ну и, соответственно,
было и остается
анализа
мы.
Текста вообще, да. А миру и геометрии. Вот. Ну, геометрия включала в себя фактически все математическое знание античности. И у Льва, и у Фоти, диалексицы. Лев, премудрый византийский император, и патриарх Фотий. Вот. Не сказано, правда, здесь патриарх, то есть был он уже патриархом в этот момент или еще нет. До того, как стал патриархом, он был высоким государственным чиновником. Но так или иначе он преподавал в Константинополе. Он был и полиглотом, знал много языков. Изучали многие языки, есть такая стойкая точка зрения у исследователей, что и восточные языки изучались тогда в Константинополе. Древнееврейский, сирийский, то есть знания были очень обширны. Ну а диалектика – это искусство рассуждения и того спора, в котором может родиться истина, то есть аргументированного спора, спора ответственного. Можно заметить по нашим телепередачам, где ведутся дебаты в наше время, что у этих дебатов нет арбитров. Если раньше еще было голосование, сейчас голосование тоже вроде в основном отключили, не присутствует, как правило. Вот. А арбитром, ну, как будто бы зритель сам является арбитром субъективно. Но зрителя можно ввести в заблуждение, воздействовав на его эмоции. То есть это искусство софистики.
Что и делается.
Да, а искусство почти диалектики всегда заключается в том, что квалифицированный слушатель, а желательно, чтобы их тоже было много, чтобы они еще могли контролировать друг друга, вот, внимательно следит за логическими аргументами спора. И важно не то, чтобы этот слушатель что-то говорил или показывал какие-то знаки, как на гладиаторских боях. Важно, чтобы сами спорящие чувствовали себя ответственными перед компетентными людьми и не допускали передергиваний, чтобы они боялись впасть в логическую ошибку в процессе спора. А софизм есть не что иное, как намеренно допущенная логическая ошибка. То есть, ну, можно сказать, обман оппонента, его обескураживание посредством какой-то логической несообразности, которую он, не замечая, проглатывает и оказывается как будто бы неправым.
Ой, изучала логику в университете. Самое жуткое воспоминание. При всем моем красном дипломе я на ней чуть не сорвалась.
А для журналистов это очень важно.
Всё. А очень трудная наука, согласитесь.
Но логика
правда?
Трудна, да, очень трудна. И ее еще и преподают часто трудно. Ее можно тоже по-разному преподавать. Ведь в сущности это наше мышление. Нет ничего более сродного нам, чем логика. Но если не считать процесс, идущий в организме, вот можно отключиться, впасть в кому и как растение существовать. Наверное, это нечто сопоставимое, да, то есть душа, есть тело. И вот если брать душу, мышление, то логика – это, собственно, и есть мышление. Но преподавать ее умудряются так, как будто это нечто нам чуждое. Кстати, такая же вещь происходит и с преподаванием русского языка, к сожалению.
Ну, я-то еще учила в свете марксистско-ленинского учения. Может быть, это все усложняло.
Само собой. Хотя были неплохие школьные учебники по логике когда-то, когда логику преподавали в школах. И вот почему логику убрали из школ, тоже само по себе интересный вопрос.
Чтобы не учились.
Ее явно не хватает сейчас. Да, молодежи логики явно не хватает. Ну, вообще не только молодежи, вообще всем поколениям.
Увы.
Не хватает логики. Ну и дальше перечисляется и всем философским учением ксим, и риторики, риторики, и арифмефики, арифметика, и астрономии, и мусикии, и всем прочим эллинским художеством. Вот, то есть человек получил классическое позднеантичное образование, которое и в средние века сохранялось в Константинополе, а в Европе только-только начинало возрождаться в эти же годы. Вот каролингское возрождение сначала, и потом еще влияние на арабское несколько позже, и подъем европейских университетов где-то с XII века. Вот. Но зато Константинополь, наоборот, начинает клониться к упадку потом, и в XV веке уже все рушится. И на Русь не приходит в полной мере. Тут были свои обстоятельства. Была ига монголо-татарская. Вот. Много было разных причин, почему все это у нас с большим трудом вводилось. И в итоге вводилось уже с Запада, то есть не в таком вот чистом виде, в каком оно существовало, Византии. Видимо, мы должны были какие-то усилия приложить для очищения всего этого. И это тоже было промыслительно, хотя и не так легко, как хотелось бы. И в то же время, что важно заметить, мы видим в древнерусском тексте одном из главных даже памятников древнерусской литературы, потому что житие просветителя славян, оно было очень важно для древнерусских книжников, мы видим, что здесь существует понятие о высшем образовании, и оно рассматривается не в негативном ключе, как неправильно понимают вот старца Филофея, мы уже отмечали это в другой передаче, о зъелинских борзости Нетиках, когда он говорит, что не учился философии. Я упоминал, в каком контексте он говорит это и зачем, и что на самом деле он неплохо был образован для своего времени, для своей среды, по крайней мере. Но там идет такое вот риторическое отрицание. Здесь же, наоборот, все это образование признается не лишним для святого Константина философа, как его называли уже вскоре. И философ это была высокая похвала. Как можно оценить высоко это образование? Как владение знаниями о творении, которое создал Бог, и знание о нем дал человеку. Тако я навычася. Да, то есть он так навык, да, приобрел навык. Кстати, заметьте, что навык и наука – это практически одно и то же слово филологически. Вот, то есть наука, научиться, навыкнуть, да, это, опять-таки, как мы говорили уже сегодня, неотвлеченное знание. Знание – это тогда знание, когда ты можешь воспроизвести то, что знаешь. Нельзя знать отвлеченно. Тако я навычався, яко же бы могл кто едино навыкнуть от них. Здесь несколько темное для меня место. Почему именно едино? Я думаю, что единица берется здесь за целое. То есть он настолько изучил все эти науки, насколько возможно было вообще человеку, насколько это было в человеческих силах. Приобрел некое полное знание. Естественно, что эта полнота всегда относительна, но то, которое было доступно.
На тот момент, да.
Да. Поэтому едино, то есть не какую-то долю, не какую-то часть, а целое. Скорость, бося, с прилежанием соключи. А что такое ключить? Соключить. Оключиться, уключено. То есть он соединил, как в суставе.
Сопряжение,
так, что они
да?
И сопряжены, да, и вместе с тем ходят самостоятельно. Угу. Скорость с прилежанием, то есть...
Прям поэзия, правда.
Да, да, здесь и поэзия, и вместе с тем в коротких выражениях очень много смысла сообщается.
Емкая, короткая.
Да, емкий текст. То есть он, с одной стороны, учился быстро, да, но с другой стороны, прилежно и углубленно. Так что ни то, ни другое не было в ущерб другому. Так что одно не было в ущерб другому. Скорость с приближением соключи друг друга приспевающе, им же ся учение и художество совершают. То есть они как бы подтягивали друг друга и скорость, и прилежание.
Во взаимодействии находились, да, в таком?
Да, а именно посредством них совершаются и учение, и искусство. Более же учение, тих образ на себе являя, с теми беседовавши, с ними же бяше полезнее, уклоняяся от уклоняющихся в стропоты, и помышляше, какобы земными небесное применшу, излетети из телесе сего, и с Богом жити. Что еще большее учение, то, что он подражал, являл на себе образ, да, то есть подражал тем и с теми беседовал. Опять же, беседа — это не обязательно разговоры, это может быть общение вообще в широком смысле, может быть, да, общение разного рода, в том числе...
Даже изучение трудов можно считать.
Можно, да? Изучение трудов, да, если речь идет особенно о тех, кого уже не было на земле. И, может быть, изучение образа жизни, когда человек приходит и смотрит, как живет, ну, скажем, старец, к которому есть доступ, вот, и так далее. Вот он беседовал с ними, с теми, с кем было полезнее, а от тех, кто уклоняется в стропоты, то есть в сопротивление Божьей воле, опять-таки.
Строптивый стропоты.
Да, 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 вот стропоты что за слово. Могут быть разные. Но здесь идет речь, скорее всего, не о каких-то, не о каком-то словесном поведении, а больше всего о поведении самим делом.
Образом жизни, опять же, не соответствует.
Да, да, то есть человек мог быть и ученым, и занимать должности, в том числе должности церковные, но строптив он против Бога по своим поступкам, и святой Кирилл уклонялся от взаимодействия с ним, чтобы не научиться плохому. И помышлял, как бы земными небесное применьшу. Вот что это значит, применить.
То, что он приобрел на земле, как бы применить к тому, чтобы... Что...
Не применить, а пременьшу, то есть обменять.
А.
Вот это все богатство, которое он получил на земле, как бы им выкупить небесное царство. Образ, взятый, возможно, из святого Григория Богослова, который тоже описывает в одной из поэм, где он описывает свою жизнь. Он говорит об образовании, полученном в Афинах, и говорит, что все эти сокровища я взял и бросил в море божественного познания или божественной благости. Я сейчас не помню точно, какое слово там употреблено. Но, то есть, все это он собрал для того, чтобы принести в жертву Богу. Вот так и святой Константин. Это можно понять двояко. Можно, например, собрать и потом отречься от всего и уйти, например, в пустыню, в затвор, в странничество, в юродство, наконец. Так что никто и не поймет, какой ты умный, образованный, все будут думать, что ты дурачок или сумасшедший. А можно принести в жертву так, что расточить в служении. Вот то, что получилось у святого Константина в итоге, когда он ничего из этого не применял для себя, все это он отдавал людям. Может быть, он и хотел пойти по первому пути на самом деле, потому что тут есть эпизод, когда он пытается бежать из мира. Но у него не получается. Его возвращают и направляют на общественно полезные, так сказать, дела. В том числе создание славянской азбуки.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности».